Привезли свои суды на города Содомские и Гоморские, да? Почему? Потому что мера их беззакония была уже переполнена. Богу не нужно было с кем-то советоваться, кому-то рассказывать. Он мог просто пойти и уничтожить этого. Но давайте мы откроем Бытие, 18 глава и 17 стих. Пожалуйста, кто первый нашел, можете прочитать. Бытие 18:17.
Сказал Господь, упою ли я от Авраама, что хочу делать.
Представляете? Бог все равно не мог не открыть Аврааму то, что хотел сделать. Такой интересный текст. Итак, Бог во все времена открывал свои намерения своим верным детям. Еще с самого начала адвентистского движения Господь чудесным образом вел свой народ и постепенно открывал ему свой свет. И даже подумайте, даже название нашей церкви, оно уже внесет в себе какую-то весть, которую мы проповедуем. Это же не просто так. Но для тех, кто самостоятельно не смог найти все-таки цитаты, что же такое Вавилон, я хотел бы, чтобы мы несколько цитат тоже прочитали вместе о Вавилоне из Духа Пророчества. Первая цитата «Великая борьба», страница 606. Я, возможно, буду читать выборочно, чтобы саму суть как бы... Здесь говорится о том, когда народ Божий будет проповедовать Руханскую весть. Когда эта весть будет звучать очень громко. Мужи веры и молитвы будут побуждены выступить вперед со святой ревностью и возвещать слова, которые Бог даст им. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные последствия принудительного введения государством церковных обычаев, посягательства спиритизма, скрытый, но быстрый успех папской власти, все это будет разоблачено. Эти торжественные достижения встряхнут народ. Тысячи и тысячи людей, которые никогда еще не слышали таких слов, будут прислушиваться к этим предостережениям. С изумлением они услышат свидетельство, что Вавилон является падшей церковью, так как она вследствие своих заблуждений и грехов отвергла истину, посланную ей с неба. Еще одна цитата книги «Евангелизм», 365-я страница. «Вавилоном стали падшие церкви, и именно они вскармливают ядовитые плоды, льют вино заблуждения, составленное из таких ложных доктрин, как естественное бессмертие души, вечное мучение грешников, отрицание предвечного существования Христа на его рождение в Вифлееме и возвышение первого дня недели превыше Божьего святого освященного дня. Перечисленные и подобные им заблуждения несут миру многие отступнические церкви». Итак, на основании этих цитат, какой можно сделать итог? Что такое Вавилон? Это отступившие церкви, которые соединены, имеют связи со светской властью, имеют связи со спиритизмом, и которые отступили от истины и отвергли ее. И последняя цитата хотел прочитать с «Великой борьбы», страница 388. «Величайший грех Вавилона состоит в том, что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Пропускаю и иду дальше. Рим скрывал Библию от народа и принуждал всех людей принять его учение вместо библейского. Дело реформации – возвратить людям Слово Божье. Но разве в церквях наших дней людей не учат основывать свою веру на символах веры и учениях своей церкви вместо Священного Писания? Чарльз Бичер говорит о протестантских церквах. Они с той же чувствительностью ужасаются каждому резкому слову, сказанному против их вероучений, с какой и святые отцы, бывало, ужасались какому-либо резкому слову против входящего в практику почитания святых и мучеников, которых они поощряли. Протестантские и евангельские общества так связали друг друга и сами себя, и себе руки, что человек не может у них стать проповедником, если не примет какую-либо книгу помимо Библии. И вовсе не является фантазией утверждение, что власть вероучения начинает защищать Библию так же, как в свое время это сделал Рим, хотя и более тонким путем. Все. Вот эти цитаты, чтобы вы как бы были у вас на слуху. Кстати, о протестантах и Библии. Вы знаете, есть, недавно сняли один репортаж журналисты о том, как протестанты и католики другие относятся к переводам Библии. Вот хочу, чтобы вы это все сейчас посмотрели, пожалуйста, несколько минут. Видеосюжет.
Наверное, направили после радикальной редакции среди апостолов, впервые появились женщины, а вопрос целомудренности идет. Немецкие католики переписали слово Божье. В Германии вышла в свет новая интерпретация Библии с поправкой на гендерное равноправие. После радикальной редакции среди апостолов впервые появились женщины, а вопрос целомудренности Девы Марии теперь оставлен на усмотрение верующих. Новое священное писание перелистал корреспондент Артеля Германии Константин Бенцов.
Информацию он вряд ли представлял, как далеко эти реформы зайдут 500 лет спустя. Юбилейный год Евангелическая Церковь встречает с новой редакцией Библии. Ее текст, уверяют теологи, переведет заново сообразно эпохе. Либеральный подход, современный язык, уважение к евреям и абсолютное равноправие полов.
Вот, смотрите, в послании Римлянам в старом переводе читаем: «Приветствуйте Андроника и Юниса, сродников моих». А в новом: «Приветствуйте Юнию». Все однозначно, этим апостолом, оказывается, была женщина.
Так мужчинам в списке первых учеников Христа пришлось потесниться. Апостол Павел теперь тоже обращается не к братьям, а к братьям и сестрам. И даже Дева Мария по новой трактовке не примет и родит сына в чреве, а просто забеременеет.
Мысленно читателю право выбрать удобное для него толкование. Изначально, по словам Девы, имелось в виду просто молодая женщина, девица. И только в Евангелиях от Матфея и Луки речь зашла о том, что Мария была девственницей, то есть не знала любви мужчин. Но сила Божья была могущественной законом биологии.
Еще полвека назад, издается Габриэла Арнольд, ее карьера была бы невозможна, чтобы прелатом, то есть епископом Евангелической Церкви, назначили женщину. Теперь, когда священнослужительницы у немецкого алтаря стали нормой, они требуют гендерного равенства всюду и в Священном Писании.
В новом перевозе отредактировано 40% текста Библии. Правда, ученые богословы утверждают, что наоборот, лишь приблизились к его первоисточникам, избавившись от средневековых догм и их добавлений, а заодно обзаведясь современными технологиями. Молиться в храме теперь можно и с привычки книги, и с гаджетом.
Это средневековая Библия Лютера, а это 2017 год. На каждый раздел Священного Писания я могу кликнуть «Включить в храме Wi-Fi».
Свою обновленную Библию выпустили и католики. Изменения почти те же, но отношение к самой книге консервативнее. Священники в протестантских приходах готовы по-новому трактовать даже самые неудобные темы, например, однополые семьи. Для Ватикана это по-прежнему табу.
Библия возникла все же в определенном историческом контексте, когда представления о семье были не теми, которыми руководствуемся мы. Так что сексуальная мораль и в новом тексте будет католической.
Она новой интерпретации не подлежит?
Боюсь, что нет.
Впрочем, даже такая Библия у самых правоверных прихожан вызвала бурную реакцию. Наиболее набожные из них призывают в сети бойкотировать новые издания.
Возмущенные письма будут. Уже сейчас иные негодуют. Караул, что за гендерная Библия? И лишь от того, что апостол Павел обращается не к неким братьям, а к мужчинам и женщинам. Но, по-моему, это здорово. Значит, в Священном Писании речь не только обо мне, но, к примеру, и о моей жене. Мы все делали верно.
Подтверждение 160 тысяч книг, раскупленных за первые недели. И это в трудные для церкви времена, когда паства только уходит. В стремлении ее вернуть хороши оказались все средства. У протестантов на обложке новой молодежной Библии вместо Христа были звезды немецкого восхода.
Мне было важно, чтобы такую Библию со мной на обложке хотелось купить молодым, которые прежде себе говорили: нам эта книжка не особо интересна.
Рекламы священного писания или себя на его фоне, помимо дизайнера Харальда Берёклера, теперь занимаются киноактеры, певцы и футболисты Германии, словом, братья и сестры. Кульминация намечается в октябре, когда протестанты Европы отпразднуют 500-ю годовщину реформации. Константин Бенеслав, Кирилл Бутырин, Яна Карпова, RTVI из Германии.
Скажите, как после такого репортажа можно протестантов других назвать братьями и сестрами? Если они вот так относятся к Библии, что меня больше всего поразило, что католики даже не осмелились замахнуться на то, чтобы как-то на полуебраке как-то более раскрыть эту тему, потому что действительно табу, потому что прямые запреты. А протестанты это перешагнули это. Более всего меня устрашает то, что сегодня многие адвентисты объединяются с католиками, православными и другими протестантами под различными благовидными предлогами. Например, программа R500, которую мы все слышали. Знаете, был у родителей в гостях, их тоже принудили местную церковь сотрудничать с другими конфессиями, чтобы организовать какие-то программы. И вот они договорились, в воскресенье на рынке ставят палатку, чтобы вместе как-то проповедовать. Пришло воскресенье, наши звонят христианникам, говорят: ну что, идем сегодня, да? А пастор говорит: ну не, у меня сегодня не получается, я не могу, там служение, там еще что-то. Ну и наши тоже не пошли. Скажите, ну сколько мы будем подстраиваться под кого-то другого, чтобы начать проповедовать эти вести? Скорее всего, эти объединения будут затруднять работу и препятствовать, чем все-таки помогать ее распространять. Но Бог все-таки допускает эти движения в наше время. Вы знаете, на обложке журнала R500, кто видел там, у них есть постулаты. Видели, да, на последней странице? Постулаты реформации. И один из этих постулатов гласит «Сола Скриптура», то, что означает «Только Библия», всем известно. Так вот, только что вы видели, ну, какая Библия, да, вот получается. Когда-то мы работали с Пашей Герусом, и он приходит и говорит такую новость. Где-то это было, может, 2 года назад, я не знаю. Ты слышал, что вот православные с католиками согласились уже следующее Рождество встречать вместе, в один день, то есть праздновать его. И Паша сказал такую мысль, что, скорее всего, православные уступят католикам, чтобы все-таки праздновать католическое Рождество, чем наоборот. Была такая мысль. Знаете, прошло вот не более 2 лет, и в конце прошлого года, 25 декабря, на католическое Рождество в городе Киеве состоялся концерт, в котором принимали участие все конфессии, в том числе и адвентисты сегодня. Были звезды приглашены, пел общий протестантский хор и выступали руководители всех конфессий. И знаете, 2 года назад мне не верилось, что православные с католиками могут праздновать Рождество. А теперь мы видим, что и адвентисты тоже уже собираются праздновать. Говорят, что мы в этот день, ну никак, но почему мы здесь, да? Это вот интересный вопрос. Для чего это все я сегодня говорю вам? Чтобы мы еще раз осознали, в какое время мы живем. Что все то, что было написано, предсказано, оно все сбывается прямо в наших глазах. И сегодня для нас звучит призыв поправить наши светильники и еще раз пересмотреть то, во что мы верим. Хочу вас, братья и сестры, сегодня еще раз призвать жить своим умом. И не доверяйте вопрос своего спасения посторонним людям. книге Осии, в 6 главе, в 4 главе 6 стих, записан всем известный стих. Кто помнит? Да, истребим будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. В книге «Великая борьба» описывается время, когда на землю будут изливаться семь последних язв. Помните такой момент? И многие люди прибегут к своим лжепастырям, которые их учили заблуждению, и они будут готовы растерзать их, потому что они, получается, потеряли спасение, потому что эти завели их, получается, в заблуждение. Но все равно ничего уже не можно будет поделать с этим. Эта проблема стадного мышления очень распространена сегодня. Люди, верившие, например, в теорию эволюции, настолько доверяют мнению ученых, что когда ты их спрашиваешь, ну, приведи доводы по эволюции, они что-то пытаются связать, но по сути они снизят плечами и говорят, ну я просто доверяю мнению ученых, которые даже лицо не знают и не знаком с ними. Другие верят всему, что пропагандируется по телевизору. И уверен, что если бы не телевидение в нашей стране, то и войны в Украине не было бы, и не было вот этого вражды и противостояния между Западом и Востоком. Для многих из вас известен тот факт, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, это был организован самим правительством США. Я думаю, что многие из вас об этом слышали. Для чего они это сделали? Чтобы американцы и другие народы, вот, они вступили вот в эту как бы штучную борьбу против терроризма. Они преследовали таких две по большой мере цели. Это для того, чтобы вторгнуться в те страны, богатые нефтью, чтобы там свою политику проводить. И второе, это чтобы американцы, боясь за свою безопасность, могли отдать государству свои права свободы. Многое в нашем мире – это просто иллюзия, которая пытается завладеть сознанием человека. Вся суть в том, что враг душ человеческих ходит как рыка рыщелем, и он добивается своего. И то, что церковь сегодня не проповедует должным образом трехангельскую весть – это тоже его работа. Вот вы знаете, если сравнивать, например, адвентистов с другими протестантами, даже теми же, вот посмотрите, сколько света пролито нам вот на эти последние дни. Мы знаем все события в мире, в церкви, в государстве, которые будут происходить. Мы должны быть, по крайней мере, на шаг впереди всех остальных. Но мы смотрим и видим обратное, что сатана смог быть на два шага впереди нас, потому что мы не несем эту весть. А Папа Римский, оказывается, проповедует Римскую весть. Представляете? Если вы не верите, я хотел бы, чтобы мы включили небольшой сюжет, который об этом и происходит. Пожалуйста. Этот сюжет проповедует наш брат Энрикес. Он такой немножко...
И в то время, как нам нужно проповедовать вручную, вам больше люди...
Проповедует один наш темнокожий брат, он такой немножко импульсивный, благодаря своему темпераменту, но все же примите не его эмоции, а ту информацию, которую он представит.
И в то время, когда нам нужно проповедовать вручную Евангелие, что мы делаем? Объединяемся с человеком греха. В то время, как мы должны проповедовать, послушайте, друзья, если бы мы проповедовали только ангельскую весть, думаете, он тогда не объединился бы с нами? Они бы преследовали нас, они бы презирали, отвергали нас. Но заметьте сейчас, друзья мои, пока мы не несем нашу весть, я не знаю, поверите ли вы мне сейчас или нет, но Папа Франциск проповедует только ангельскую весть вместо нас.
Вот что полезно.
Верите ли вы мне, что Папа Франциск сейчас проповедует о громком кличе? Пока мы спим, пренебрегая Библией, пренебрегая Духом Пророчества, хоть мы и изменили наш логотип, потому как нам не нужны эти три ангела. Дайте нам огня, где он там? Вернул я к нему был. Ну, то есть, пылающий огонь. Но мир не может понять, о чем этот огонь говорит. Когда наша молодежь идет на миссионерские поля с этим логотипом, они спрашивают у людей, что вы видите на этой эмблеме? Вы думаете, многие люди сразу понимают, что это Библия? Они говорят, это какая-то книга. И когда они видят этот логотип в контрасте с оригинальным логотипом, они говорят, вот этот логотип несет весть, этот логотип несет важную великую весть. Это весть Евангелия, которую Бог хочет донести миру, как предостережение. А сейчас папа Франциск говорит, я проповедую громкий клич. И он цитирует из книги Откровения 18 главы. Когда последний раз в адвентистской церкви, в которую вы ходите, пастор говорил проповедь по 18 главе книги Откровения. Когда это было последний раз? Когда? Когда он говорил по 18 главе книги Откровения, стихи с 1 по 4, что это громкий клич третьего ангела. Когда это было последний раз? Я это понимаю так, что дьявол использует папу Франциска, чтобы мутить воду. Чтобы сказать миру, вот оно истинное понимание громкого клича. И они примут это ошибочное суждение. И когда мы нехотя, волоча наши ноги, и будем приговаривать, давайте будем нести весть Евангелие этому миру, будем проповедовать, они скажут, подождите минуточку, нам не интересно то, что вы там проповедуете, мы верим уже папе. Сатана украл у нас то, что было поручено нам. Ходим ли мы с Господом? Если бы мы ходили с Господом, то мы бы уже давно продвинулись к проповеди Евангелия и Иисуса Христа. Теперь вы готовы? Вы уверены? Тогда смотрите. Посмотрите на это, друзья. Посмотрите внимательно. 24 ноября 2016 года. Это взято с католического сайта. Что там за заголовок? Здесь три вести. Три вести. Какое же это противодействие? Какое же это действие Антихриста? Три призыва. Первое предложение. Первый призыв, о котором говорил папа Франциск, был чем? Громким кличем. Он ссылается на громкий клич. Клич ангела, который мы можем прочитать на тропке, взятом из книги Откровения, 18 главе. Стихи с 1 по 2. Это должно поведать нам о том, что мы опоздали в работе проповеди Евангелия. Давайте откроем сейчас со мной 18 главу Откровения. Папа сейчас приходит и делится своим взглядом на эту весть. И приносит свою интерпретацию на Божье вечное Евангелие. В то время как пасторы церкви Адвентиста седьмого дня, профессоры говорят сейчас, не проповедуйте о пророчествах, это от дьявола, друзья мои. Если мы не будем проповедовать Евангелие, что же тогда получит этот мир? Другой голос, другую весть, другое Евангелие, искаженное, извращенное Евангелие. И догадайтесь, что сатана позволяет папе говорить о том, что такое настоящий Вавилон. Но основываясь на Писании, глава 18 книги Откровения, стихи с 1 по 4, что является в первую очередь Вавилоном? Вавилон – это папство, мать блудница. И во главе 17 стихи с 1 до 6 книги Откровения в первую очередь это папство и павшее отступившее протестантской церкви. А теперь послушайте. Вы думаете, что папа рассказал, кто на самом деле является Вавилоном? Вавилон, по его мнению, по его трактовке, это мирская суета, это развращенность. Вот и все. Он говорит, смотрите, он говорит в следующем предложении. И ангел воскликнул громким голосом, дал Вавилон. Вы видите, что он делает? Тал означает что? Что он пал, и это в прошлом. То, что говорит нам глава 18, падает. Это означает, что действие продолжается, пока он окончательно не падет. Когда придет Христос, а он говорит, пал. Теперь вы видите, почему нам нужна истинная версия Библии? Версия Библии короля Якова. Не новая международная версия. Не новая версия перевода короля Якова. И так далее. Ой, друзья, не вынуждайте меня продолжать эту тему. Тут говорится, и папа объяснил, что, друзья, развращенность – это один из видов богохульства. А кто главный богохульник в Писании в последние дни? Это Антихрист. Но он говорит, нет, это люди мира сегодня. Он говорит, развращенность – это вид богохульства. Язык этого Вавилона – это суеты. Так что же он называет Вавилоном? Просто суета, развращенность. Нужно ли вам что-то еще сказать об этом, друзья мои? Ну, в шрифте написано, папа продолжил. Этот Вавилон – это что? Суета земной власти, которые искушают великих мужей, женщин, лидеров земных. Он говорит, Вавилон падет. Эта цивилизация падет. И ангельский клич – это клич победы. Пал. И он продолжает. Так будет положен конец Вавилону, который умрет своими искушениями. Какой же это обман, друзья мои? Какой же он лжец? Видим ли мы с вами приближающийся конец, который прямо перед нами?
Я думаю, что вы поняли, какое время мы живем, и как нелегко теперь будет проповедовать Трехановскую весть. Кстати, насчет этой статьи, действительно, я проверил, есть такой сайт, есть такая статья, и я перевел через переводчики, все было сказано верно. Осталось не так много времени. Хотел бы рассказать историю еще одного нашего брата. Он живет в Лос-Анджелесе, его зовут Дэнни Вильера. Он рассказал свою историю. Он пришел тоже, услышал ту весть адвентистскую, он сам выходец из католиков, и его эта весть очень так, ну, подняла. Он так был рад найти истину, и он был рад насчет того, что вот прошло, все рассказали. И он решил эту весть делиться с другими. И он думал, как же я могу сегодня проповедовать Евангельскую весть. И он решил с Божьей помощью, с помощью других людей, ставить такие большие билборды, которые, возможно, вы видите, когда проезжаете там по магистралях. И он решил цитировать небольшие стихи из пророчеств, чтобы немножко людям открывать завесу все-таки и показывать им, где истина, где заблуждение. Он ставил, например, такой билборд, как «Суббота Господня» или «Начертание зверя», ну, вот в таком плане. И дошел того, что вот показывал на папу как зверя. Возможно, он немножко рисковато это все показывал, но тем не менее он постепенно открывал людям, что и что. И вы знаете, что начались звонки в адвентистскую церковь от католиков. И они начали выяснять, в чем вопрос, ну, почему вот эти бигборды стоят, и почему столько грязи на папу римского льют. И адвентисты начали извиняться, что они здесь ни при чем, это какие-то здесь у нас отходники есть, которые, ну, свою работу, которые хотят привлечь внимание к себе. И потом в одном из католических журналов была статья, что все-таки официально адвентистская церковь извиняется перед католиками за вот эти плакаты, за вот эти билборды, которые написали. Вы знаете, Бог имеет много средств, которыми Он может проповедовать. И когда этого брата вызвали уже на коврик, как сказать, в адвентистской церкви, чтобы, ну, в принципе, исключить, и сказали, ты хочешь сказать какое-то слово? Он говорит, да, хочу. И он начал им рассказывать историю, которая описана в Великой борьбе. Еще до Лютера, это было в Праге, когда двое людей пришли на площадь и начали рисовать картины. Одна картина изображала Христа, который ехал на ослике, который был в поношенной одежде, был босоногий. Ученики были такие же, и все шли, и радостно Христос езжал в Иерусалим. Все его встречали. И вторая картина была показана триумфальная процессия Папы Римского. Со всеми почестями, достоинствами. Папа ехал на коне, все шик, блеск был. И вот это был такой контраст вот этой проповеди. И они ничего не говорили, не проповедовали, но эти картины говорили больше, чем они могли бы даже сказать. И Эллен Уайт пишет о том, что многие люди в то время могли задуматься о том, что действительно происходит. И эта проповедь через эти образы и повлияла на Яна Гуса, чтобы он принял реформацию и начал свою деятельность. И потом он перевел Библию на немецкий язык. Вы знаете, для меня большим вопросом было, почему все-таки Бог допускает вот эти все движения? Почему сегодня вот эти программы, почему сегодня вот эти все объединения, почему католицизм вот набирает такой оборот большой, почему даже президентом Америки стал протестант? Я долго не мог найти ответа. Потом Бог мне ответил, что у Бога есть свои намерения. И он даже вот через эти, вроде бы, казалось бы, неправильные люди, неправильные каналы, он совершает все-таки свою работу. Хотим ли мы этого или нет, делаем ли мы что-то для этого, что-нибудь или нет. Вы знаете, что есть еще в мире много людей, которые не слышали вести о Христе, о том, что Он страдал, о том, что Он умер и воскрес. Это и мусульманы, и индуисты, и другие языческие религии, там где-то на островах и в отдаленных частях земли, которые вообще не видели живого белого миссионера, так сказать. И вот Бог допускает, чтобы через вот эти движения все-таки донести этот свет, эту истину о Христе в эти отдаленные уголки земли. Ну а дальше уже Бог сам будет работать над сердцами людей. И тот, кто искренний, он действительно найдет истину, потому что он жаждет. Бог может использовать все средства для совершения своих намерений. Давайте сегодня тоже примем решение быть на стороне Господа, чтобы быть Его сотрудником. Один поэт написал интересный стих. Он написал про церковь. Про церковь наших дедов, отцов, пионеров и про современную церковь. И он немножко как бы так сравнил вот эти эпохи. Я хотел бы, чтобы этот стих тоже, как бы на экране сейчас будет, послушали. Называется... Громче, называется «Мы хорошо начали».
Как славно, празднично живем, как голосы, слезы, фестиваль. Но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали. Как наши деды в карнавах за убеждение, за веру, этапом шли в семи, мулок на смерть, на пытки, на стрелы. Как много дорогих нам лиц в стенах тюремных казематов, психиатрических больниц свой путь окончил когда-то. Дома молитвы под замком, общение тоже под запретом, но ночью шли, чтобы тайком читать из нового занята. Молитвенным был каждый дом, без кафедры и без эстрады, в собрании тесном дорогом, там Бог дарил честные траты. Как ловит листья ветра вздох, такую чуткость все имели. В одни страданий и тренок там сострадать другим умели. Прошли года, ослаб режим, власть разрешила собираться. И каждый словно бы ожил, свободой стали наслаждаться. И хоть сидели в тесноте и в невысоких помещениях, но все ж в любви и простоте мы все склонялись на колени. Противники Христа не раз, и еще что метали стрелы злости. Зато друзья любили нас и ехали охотно в гости и приглашали нас к себе, благословениями делились. Мы так восприяли, что уже бояться мира разучились. И ведь хочешь проповедуй, пой на площади, в театре, в парке, а хочешь дом молитвы строй, а Библии дари подарки. Не видел в камере мой дед, как книги эти упразднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уют и сон всегда близки, и даже совесть спать согласна. Увы, как знаткие пески, богатство и покой опасны. Когда без следствия и суда за веру забирали брата, то на устах сестер тогда была молитва, не помада. Когда отца позвал себе, резали на север скотовозы, то на ресницах дочерей не тоже было тогда, а слезы. Когда за правду твою тебя приводят к прокурору, тогда не рэп и рок поют, а слышат ангельские хоры. И если трепетно любя, Христом живут, горят и дышат, тогда Иисус любит меня, на майках и носках не пишут. Когда судили лишь за то, что ты пресвята к высшей мере, тогда был в них в церквях, ну кто так не боролся за конфеты. Свобода розой расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл Христа слова, тот видит это все и плачет. А путь еще не завершен, и каждый это помнить должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим.
Конечно, у нас никак не получится быть той первой церковью, потому что сегодня многое изменилось. Но мы можем попытаться иметь тот же дух, если будем твердо стоять на стороне истины. И поверьте, что наша тихая и спокойная жизнь очень скоро резко изменится. Сегодня я хотел показать вам, в какое все-таки время мы живем и как мы должны бодрствовать. И давайте хорошо продолжим, как было сказано, да? И хотел бы в завершение прочитать стих из послания к Фессалоникийцам, 5 глава 1 послания со 2 стиха. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муха родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы же, будучи сынами дня, дотрудимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но в получении спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Давайте будем жить так. Аминь.
Аминь.
Приглашаю вас в молитву. Наш добрый, великий небесный Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты так любишь народ, что Ты ценишь его как наибольшее сокровище. И в этом мире Ты наделил свой народ, Господи, таким чудесным светом, что мы можем видеть будущее отдаленное, которое сегодня уже, Господи, сбывается. Помоги нам дорожить этими преимуществами, которые имеем сегодня, и все-таки быть на Твоей стороне, чтобы совершать ту работу, которую Ты поручил нам. Благослови нас, даруй нам веры, даруй нам мужество, терпение, и чтобы мы могли говорить Слово Божье с дерзновением. Во имя Иисуса Христа просим, помоги нам возвещать Твою Тригальскую весть. Аминь.
Аминь.
Слово пошла Господа.